Мы продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихия и 52-й абзац. «Его-то, братья мои, будем проходить всеусердно, но чистую во Христе Иисусе, мыслью, паря в видениях Его, будем поддерживать и зрение своих прегрешений и прежней жизни, чтобы памятью грехов своих, будучи сокрушаемы и смиряемы, имели мы в мысленной брани неотступную помощь Иисуса Христа, Бога нашего. Ибо коль скоро за гордость или тщеславие, или самолюбие лишимся мы помощи Иисусовой, то лишимся вместе с тем и чистоты сердечной, посредством которой даем познать себя, дает познать себя человеку Бог, так как по обетованию первая есть причина второго». То есть чистота сердца причиной боговидения. «Его-то, братья, будем проходить всеусердно», то есть путь трезвения, подвиг трезвения. Вот эту самую умную трезвенническую брань, о которой в прошлый раз, да и в позапрошлый раз мы уже говорили. Именно трезвение приводит к тому, что ум очищается, сердце делается мирным, и поэтому человек начинает видеть Бога или получать те или иные откровения о себе или о мире. Ну, то есть так или иначе он вступает в некий область откровений Божьих. Очищая сердце или очищая ум, вот все это приводит к этому естественным образом. И вот чтобы эти откровения, так свидетельствует здесь преподобный Исихий, чтобы эти откровения не послужили для человека сетью или преткновением, нужно помнить, нужно всегда сознавать, помнить свои грехи и сознавать свою немощь, чтобы никогда, никогда не превознестись теми откровениями, с которыми мне удалось встретиться, которые мне удалось получить по воле и милости Божьей. Чтобы никогда не приписать себе чудо этих откровений. Ведь на самом деле испорченность человека в том и состоит, что он отравлен гордостью и самомнением, именно гордостью и самомнением, и мнит себя лучше других, а Бога своего считает своим должником. Это как бы свидетельство и корень испорченности, как, скажем, Адам обвинил Бога в том, что он согрешил. Бог должен был бы дать другую жену, не допустить врага, не допустить змея, сделать то-то и то-то. Бог не сделал, значит, он виноват. Это каждый по себе знает, и каждый слышал из уст других людей подобные слова. Люди думают, что это трезвое рассуждение, что это правда, что это истина. На самом деле, человек, рассуждающий о том, что во всем виноват Бог, он не спасает, он не милует, люди гибнут, люди умирают, дети болеют. Вот там катастрофа, тут авария, тут еще что-то произошло, люди не могут спастись, грех сильнее, зло сильнее, все это виноват Бог. Это люди нетрезвые, это люди, которые просто опьянены вот этими многочисленными принятыми помыслами люди, которые опьянены собственным самомнением и собственной гордостью, хотя им кажется, что они справедливы и требуют у Бога отчет. Вот. И вот эта вот изначальная испорченность человека, она приводит к тому, что какую милость ты ему не окажи, какое благодеяние ты для него не сделай, какое откровение ты ему не покажи, какую встречу с Богом не организуй, он все будет считать, что он этого достоин, как же иначе? Кому еще открывать себя Богу, как не мне? Если он открыл, этим он подтвердил, что я хорош. Кому еще давать милости, как не мне? Давая милости, Бог свидетельствует, что я хорош, что я праведен, что честен. Меня есть, у тебя нету. Значит, я хорош, ты плохой. Я видел, ты не видел, значит, я хороший, ты плохой. Я умею молиться, ты не умеешь, значит, я хороший, а ты плохой. Всегда и во всем грешный, не исцелившийся, не преобразившийся человек все приписывает себе, а не действию милости Божьей. Никогда. И поэтому для того, чтобы те или иные дары, скажем, дар непрестанной молитвы или просто дар ежедневного молитвенного правила или дар понимания Слова Божьего или дар чтения духовной литературы или дар умиленного молитвенного стояния, ежедневного стояния в храме или дар понимания службы или самой потребности в храмовой службе или еще, да что там, можно без конца эти дары перечислять, человек все это приписывает себе. Не Богу милующему, а самому себе. Это неизбежно. Это органично для падшего человека. Все так делают, все через это проходят. Никто от этого не избавлен. И для того, чтобы этот процесс, если не, скажем, не избегнуть совсем, то хотя бы остановить, замедлить. Для этого необходимо человеку всегда помнить, кто он такой есть. Вот эта память о том, кто я такой есть, это и будет напоминание самому себе о своих грехах, память о совершенных преступлениях и сознание собственной немощи. Постоянная рефлексия о том, кто я такой, помогает легко человеку, ну пусть не сразу, может быть, легко, но в целом достаточно спокойно понимать, сознавать, чувствовать и исповедовать, что все, что с ним происходит, есть просто милость Божья. Он сам ничем в этом не виноват. Его только грехи. Но Бог помиловал меня, Бог спас меня, Бог дал мне это или дал мне то, просто потому, что Он щедр, а не потому, что я что-то достойно для этого сделал. И именно это состояние, память о своих прегрешениях, память о своей беде, о прежней жизни и сознание своей немощи приводит к тому, что имя Божье, призываемое мною, оно призывается, оно действует. Оно обретает силу прогонительную, страшную для обступающих нас демонов, для борьбы с теми самыми прилогами, о которых в прошлый раз мы много говорили. Если нет этого памяти о своих грехах, то сердце перестает быть сокрушенным. Если нет памяти о своей прежней жизни, сердце становится несмиренным. Если нет сознания своей немощи, мы начинаем уже не просить сострадания и милости, а требовать непременного вмешательства Бога в мою жизнь. Есть разница, мы подходим и просим милостыни, вот, и совсем другое, когда мы говорим, что смотришь, видишь неплохо, дай денег. Это разные вещи. И совершенно разную реакцию вызывает два этих разных действия. Когда человек просит, сознавая, что никто ничего ему не должен, но мне очень плохо, я надеюсь, что ты меня не отринешь, хотя имеешь на это право, приводит к тому, что рука человека делается щедрой. Повинную голову меч не сечет. Когда человек приходит и требует, как бы своего и по закону, то это рождает ожесточение, и рука человека сжимается. Любой по опыту это знает, хотя опыта смиренной просьбы и сокрушенные просьбы в нашей жизни становятся все меньше и меньше. Так вот, если мы незаметно для себя забыли о своих грехах, забыли, кто мы такие, то мы мгновенно, если мы трезвые и трезвимся, начинаем ощущать и чувствовать, что молитва иссякла. Слова мы еще произносим, мы твердим их: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешник, но ни сокрушения, ни чувства, ни трепета мы уже не чувствуем. Мы просто твердим их как некую мантру, как заговор, чтобы Бог пришел и помог, а сердце ожесточается все больше и больше и больше. Мы ропщим, мы злимся, что Он не помогает, почему не вмешивается, сколько можно ждать, сколько можно терпеть. И все твердим и твердим, даже не понимая, что это уже не молитва, это ропот, погубивший целый народ в пустыне. И для того, чтобы наша молитва не превратилась в ропот, для этого нужно постоянно помнить о своих грехах, сокрушаться и, сознавая свою немощь, просить, сознавать, что мы ничего не достойны, ничего, никуда не годны, рабы неключимые мы есть, говоря словом евангельским, и просто надеемся на милость Его, и к этой милости взываем. Вот эта молитва всегда будет принята, услышана, и всегда будет действенна на осаждающие нас прилоги. Интересно, эта мысль развивает дальше преподобный Исихий в 63-м абзаце. «По элику сокровище смиренномудрие высокотворно и Богу любезно, и имеет силу истреблять всякое зло в нас, и все Богу ненавистное, то сего ради неудобности живается. Удобно, может быть, найдешь ты в ином человеке частные некие деяния многих добродетелей, но поискав в нем благоухание и смирение, едва ли найдешь его. Потому много потребно родения и усилий, чтобы стяжать сие сокровища. Писание и дьявола называют нечистым за то, что с самого начала отверг он это благое сокровище смиренномудрия и возлюбил гордость. За это одно везде в Писании называется он нечистым духом. Ибо какую телесную нечистоту могло бы учинить существо совершенно невещественное, бесплотное и нечленосоставное, чтобы ради этого называться нечистым? Явно за гордость, и назван он нечистым, и из чистого и светлого ангела прозван скверным». Вот такая интересная мысль. Преподобный Исихий говорит о том, что сатана нечист, и нечист именно потому, что горд, что не смирен. Получается, нечистота нечистого и человека всякого именно в его гордыне, в том, что он не смирился. Если мы почитаем Иоанна Лестничника, мы поймем, что как это правильно. Ведь любой грех, в который мы впадаем, и есть обличение нашего самомнения, нашей гордыни. Никто никогда бы не упал, никто бы никогда не согрешил, если бы не был гордым. Любой грех, любое падение предваряется гордыней и самомнением. И поэтому вся наша нечистота, в чем бы она ни проявлялась, в теле, в плоти, в чувствах, в мыслях, это есть производная гордынь. Если бы мы совершенно смирились, то были бы совершенно чисты, как сказал на эту тему очень замечательно Ефрем Силин, толкуя образ совершенно прокаженного человека, который, по слову Божьему, прокаженный, абсолютно прокаженный человек, чист перед Богом. Если бы мы совершенно смирились, то были бы совершенно чисты, и никакой нечистоты бы в нас не было. Действительно, какая может быть нечистота у ангела? Причем такого совершенного ангела, каким был Деница до своего падения. Не было никакой нечистоты, кроме того, что он возомнил. У него было мнение, он был горд. И действительно, что нас больше всего отличало, из подвигов отличает от сатаны, как не смирение. Он ничего не ест, он ничего не пьет, он совершенно не спит, он не имеет никакого тела, которое бы разжигалось похотью, он не имеет ничего телесного, и достигая какой-то телесной чистоты, мы ничего не достигаем. Мы только в борьбе за смирение достигаем свободы от его прилогов, от его силы, от его ненависти, от его зла. Только в борьбе за смирение Христос нам говорит именно об этом. «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Это очень важное замечание, потому что именно смирение является фундаментом жизни, ответом на призыв Христа, главной добродетелью и основой любви. Если мы постимся, то ничто не мешает нам превозноситься. «Я не такой, как все». Если мы молимся, «Я не такой, как все». Если мы делаем добро, милостыню творим, «Я не такой, как все». Если мы девственники, целомудрены, там все богатство раздали, но при этом мы по-прежнему считаем себя, «Я не такой, как все». И вот эта вот мысль о том, что «Я не такой, как все», приводит к надмению, к тому, что человек имеет особое мнение о себе, превозносится, и главное, в чем проявляется эта надменность и превозношение, в осуждении другого человека. Если я раздал все имущество и сужу богатых, я горд, и сделал это из гордости. Если я день и ночь служу ближним, омывая их раны, и сужу тех, кто этого не делает, я делаю это из гордости, из тщеславия. Если я молюсь сутками и осуждаю тех, кто не молится, то я делаю это из гордости. Если я совершенно живу один, уединенно, не прикасаясь к женщине, и любые похотливые вещи воспринимаю с ненавистью, отвращением, но сужу тех, кто слаб плотью, то я горд. Я делаю это из тщеславия и гордости. И нет, как говорит об этом апостол Павел, нет мне в этом никакой пользы. Все это приводит к фарисейству, к осуждению Христом и к конечной гибели. Даже если я и мертвых воскрешаю, и если я даже бесов изгоняю, и пророчествую, и многие чудеса творю, но если нет во мне смирения и производное от смирения любви, то я чужд благодати Божьей, чужд Христа. И как говорит об этом в Евангелии от Матфея сам Христос, что «идите от меня, проклятые, в огонь вечный, потому что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство Отца моего, а тот, кто творит волю его». Вот. И поэтому борьба за смирение представляется самым важным, самым главным, основным, а может быть, иногда и единственным деланием человека, помогающим нам всем действительно стать христианами. И поэтому мы должны учиться у него в первую очередь именно этому – кротости и смирению. И вот в этой борьбе за смирение мы должны проходить тот подвиг, который нам назначен, то делание, которому мы призваны, будь то учительство или священство, или врачество, или чиновничество, или там работу в автосервисе, или это работа в магазине, или это грузчик, или это солдат, или это полицейский, или это человек, который налаживает компьютерные системы. Все это нужные вещи в жизни, через все это можно научиться и должно научиться самому главному – смирению. Вот, если нет смирения, то без этого нет ничего. А путь к смирению преподобной Сихи указывает двояки. Вот в прошлое, только что мы читали 52-й абзац, и там говорилось, что первым главным путем, действием, помогающим человеку прийти в правильное устроение перед Богом, прийти к смирению, это помнить свои грехи и сознавать собственную нищету. Про это мы уже сказали. А второй путь, который указывает преподобный Сихи в следующем 64-м абзаце, здесь он тоже повторяет о том, что спасение, для спасения необходимо воспоминание согрешений словом, делом, помышлением и многое другое, что мы усматриваем в себе нехорошего. А второй путь – это погружение в добродетели других людей. По естеству мы склонны не видеть добродетели других людей, кроме тех людей, которые к нам хорошо относятся. Этих мы готовы хвалить, добродетели их замечать, про них речи нет. А ко всем остальным людям мы как раз относимся таким образом, что их добродетели мы склонны не замечать, а то и просто дезавуировать. То есть всяческим образом как бы низводить человека, совлекать с него одежду добродетели, мысленно, конечно. Говорит, да вовсе это никакая не молитвенность, он на самом деле фарисей. Вовсе никакой не милостивый, это он ради тщеславия делает. Вовсе никакой не постник, это он просто на диету сел. Вот. И всяческим образом вот этот подвиг, это качество человека, добродетельность человека, мы по своей греховной природе, по своей высокомерию и гордыне, мы склонны дезавуировать, развенчивать их добродетели, находить причины, которые эти добродетели объясняют и, объясняя, дезавуируют, сравниваем себя с ними и так или иначе всегда лукавим. Ну, например, конечно, он постится, но работал бы он на той работе, где работаю я, посмотрел бы я на него. Вот, то есть мы как бы подсказали, что его пост ничего не стоит, вот, я бы мог так же, если бы работал там, где он работает. Я бы, конечно, был бы воздержанным и, конечно, был бы щедрым, но у меня 5 детей, поэтому я не могу этого сделать. Таким образом, мы его подвиг делаем ничтожным, он всего лишь вот, бездетный, поэтому что ему легко говорить, а себя превозношу. Разным образом это делается, каждый в сердце своем это найдет, в опыте жизни своего найдет. Нет ничего более тяжелого, трудного для гордого и тщеславного человека, чем созерцание качеств, которые в нем отсутствуют, в других людях. И еще того хлеще, когда человек видит качества, которые в нем присутствуют, в гораздо более превосходной степени открывшиеся, явленные в других людях. Это невыносимо для нашей гордыни. Но именно по этому признаку, по этому показателю мы и можем познать, насколько мы горды. И поэтому надо смирять свою гордыню и учиться видеть красоту других людей. Если мы не можем это дело делать, сознавать, как мы горды, надменны, высокомерны, испорчены, и просить Бога смирить наше сердце и научить нас радоваться успехам и хорошим качеством других людей.